Наталья Медведская. Медь и серебро. В настороженной тишине, перебиваемой едва слышным многоголосым шепотом, похожим на шелест сухой листвы, неожиданно раздался мелодичный звон. Все 15 человек семьи Елагиных, присутствующие на похоронах старейшины клана, дружно, будто китайские болванчики, повернулись на этот необычный для кладбища звук. К толпе, стоящей у разверстой могилы, медленно приближалась молодая симпатичная девушка, одетая в черные кожаные брюки и такого же цвета куртку. Наряд плотно облегал ее изящную стройную фигуру. Звон издавали маленькие колокольчики, висящие на тонких запястьях рук, вокруг шеи поверх воротника стойки, а также на щиколотках ног, обутых в узкие ботинки на небольшом каблуке. Одной рукой незнакомка что-то собирала в воздухе, затем это незримое перекладывала в другую руку, которую сжимала в кулак так крепко, что пальцы побелели от напряжения. От каждого ее движения колокольчики издавали красивый нежный звук. От него на душе у присутствующих людей стало тепло, спокойно и умиротворяюще. Поглядев на лицо неожиданной гости, Денис вздрогнул. Он не сразу узнал свою одноклассницу, но по мере узнавания его словно водопадом окатило чувствами стыда, сожаления и вины. И хотя с момента их последней встречи прошло больше 7 лет, эти эмоции по-прежнему остро болезненные. Ему казалось, он исцелился от них, загнал в глубину памяти случившееся в школе, сумел убедить себя, это вовсе не предательство, а просто глупая ошибка юности. Однако при одном только взгляде на Ольгу вся его тщательно выстроенная защита мгновенно рухнула. Как от малейшего камешка, сдвинутого с места, начинается камнепад, так и его ум мгновенно очистился от шелухи прошедших лет. Сердце сначала замерло, а потом забилось в горле, не позволяя нормально дышать. Кровь отхлынула от лица, превратив его в белую болезненную маску. Не шелохнувшись, Денис молча наблюдал, как Ольга, не обращая внимания на его родственников, остолбеневших от удивления, стала кружить возле них, собирая что-то невидимое, но явно знакомое ей, в пучок. Обойдя всех присутствующих на погребении, она приблизилась к гробу, бросила быстрый взгляд на лицо покойницы, удовлетворенно кивнув, протянула руку, быстрым движением схватила это что-то, добавила к уже находившемуся в другой руке. Тело Ольги внезапно дернулось, ноги на пару секунд оторвались от земли и зависли над примятой пожухлой травой. Это походило на то, как если бы ее кулак сжимал большую связку гелиевых шариков, и они неожиданно подняли тело девушки в воздух. Только вот никаких шариков не было видно. Но все движения Ольги подразумевали, они все-таки имелись. Денис не верил своим глазам. Бывшая одноклассница прилагала титанические усилия, удерживая странные шарики, тащившие ее тело вверх и в сторону. Несмотря на прохладную погоду, короткие светлые волосы на висках Ольги намокли. На прямом аккуратном носу и высоком лбу выступили капли пота. С нижней губы, закушенной до крови, на подбородок упали несколько алых капель. Глаза бывшей одноклассницы цвета чернослива еще сильнее потемнели от напряжения. Проходя мимо двоюродной бабушки Дениса, Киры Тимофеевны, Ольга вдруг наклонилась к ней и что-то быстро прошептала старушке на ухо. Лицо 80-летней женщины помертвело и стало похожим на лик ее столетней свекрови, лежащей в помпезном дорогом гробу. Ольга миновала родственников Дениса и, двигаясь странной дергающейся походкой меж памятников и крестов, скрылась из виду. Скованность, оцепенение и некоторое потрясение от присутствия необычной и, кажется, немного сумасшедшей незнакомки покинули Елагиных, и они, перебивая друг друга, заговорили.
«Девушка!» «У меня к вам приватный разговор. Подождите меня во дворе», — обратилась к ней Кира Тимофеевна. Ольга обернулась, пола расстегнутой куртки распахнулась. Денис заметил висящие у нее на груди на толстой стальной цепочке три красновато-золотистых колокольчика размером с маленькую рюмку. Именно эти колокольчики издавали резкий звук. От движения девушки колокольчики зазвенели громче, звон поплыл по комнате, заставляя людей морщиться. «Сейчас я занята, но через 5 минут освобожусь. Буду ждать вас у ворот», — ледяным тоном произнесла Ольга и шагнула за порог. Выйдя из дома, она поспешила к воротам, где ее поджидала Ольга. Кира Тимофеевна заметила, что девушка уже не держит нечто незримое, а стоит, сложив руки на груди, и смотрит на нее весьма недобрым взглядом. «Кажется, я все сказала вам на кладбище. Что еще вы хотите услышать?» Голос Киры Тимофеевны дрогнул. «Мне не понравилось, что ты голословно и необоснованно меня оклеветала». Ольга смотрела в ухоженное лицо старушки. Как ни старалась женщина, скрыть свой почтенный возраст получалось плохо. Выдавала сухая пергаментная кожа, покрытая тонкими морщинками, которые не убрать никакими косметическими процедурами и уколами, но, главное, старыми и усталыми были глаза. «Я сказала, вы убийца. Теперь вам до конца жизни придется нести крест вины и сожаление за содеянное. Прета Лок никогда не оставит вас. Это и будет вашим наказанием». Бледное лицо Киры Тимофеевны обесцветилось сильнее. Так выглядит свежевыпавший снег, еще не припорошенный пылью и грязью. «Кто тебе сказал, что я убийца? Зачем наговариваешь на меня?» Ольга криво улыбнулась. «Ничего нового. Ни один душегуб не признавался сразу. Во всяком случае, ей такие не встречались. Люди предпочитали отпираться до последнего, обеляя себя под градом неопровержимых доказательств. Вы ведь знаете, что я говорю правду. Мне даже не интересно, каким способом вы отправили на тот свет свою свекровь. Не жалко было старушку?» «Не жалко. Она монстр. Всю кровь у нас выпила», — вырвалась у Киры Тимофеевны. «Это не значит, что я сократила ей жизнь, она сама умерла». «Не сознаетесь, значит? Ну и ладно». Ольга наклонилась к самому лицу собеседницы. «Не мне вас судить. Вы сами обрекли себя на страдания. Вы волнуетесь не о том», — догадливо добавила она. «На обыденном уровне мне не доказать, что укокошили свекровь, да это и не требуется. Учтите, ни одно убийство не остается безнаказанным и считается убийством, как бы вы его ни оправдывали. Поверьте, обязательно за это расплатитесь».
«Донесете в полицию?» — Ольга хмыкнула. «Зачем мне это делать? Уверена, вы все почистили. Вряд ли улики оставили. Вы злые в той мере, в какой несчастны. Я вам не завидую. Будете жить как в аду». Кира Тимофеевна вздрогнула. Ей показалось, темно-фиолетовые глаза девушки зловеще сверкнули. «Ведьма!
Что ты имеешь в виду? Своим преступлением вы привлекли голодного духа? Или по-иному прета Лока? Теперь он всегда будет с вами. Именно по прете, связавшему вас и покойницу, я определила убийцу и жертву. У остальных членов семьи потусторонних существ я забрала и уничтожила, а вашего оставила для искупления».
«Вот оно что!» — протянула Кира Тимофеевна. «Я чуть было не поверила тебе. Господи, какой бред ты несешь! Какие духи! Какие претолоки! Это все выдумки шарлатанов и доморощенных ведьм!
Пусть будет по-вашему. Не собираюсь ни в чем вас убеждать. Вы явно считаете себя спасительницей семьи. А знаете, тот, кто выдает себя за спасителя, рискует быть распятым». Ольга застегнула куртку. Подойдя к мотоциклу, взялась за руль.
«Я тебе не верю!» — истерично крикнула ей вслед старушка.
Помахав рукой, Ольга вывела мотоцикл за ворота. Рев мотора заглушил последние слова Киры Тимофеевны.